Говорит Радио Свобода. Странное происшествие на границе Южной Осетии. Кто обстрелял кортеж грузинского и польского президентов? Годовщина убийства лидера дагестанского яблока. Будет ли найден заказчик преступления? Барак Обама формирует свою администрацию. Предварительные итоги глазами американского эксперта. Начало аукционной русской недели в Лондоне. Сколько должно стоить искусство? Главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за понедельник, 24 ноября. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Начнем с самой скандальной темы последних двух дней. Речь пойдет о международном инциденте на границе Южной Осетии. Напомню, Москва опровергает утверждение Тбилиси об обстреле российскими военнослужащими кортежа с президентами Грузии и Польши. По данным Тбилиси, в воскресенье недалеко от Южной Осетии кортеж с Михаилом Саакашвили и Лехом Качинским был обстрелян с блокпоста, на котором находились российские и южноосетинские военнослужащие. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Президентский лимузин с Михаилом Саакашвили и Лехом Качинским попал под обстрел возле границы с Южной Осетией в минувшее воскресенье около 6 вечера. Как рассказал польский президент, он приехал в Грузию на торжества в честь 5-й годовщины революции РОС, но потом решил вместе с грузинским президентом заехать в лагерь беженцев на границе с Южной Осетией. Тогда-то кортеж и был обстрелян. Руководители Грузии и Польши заявили, что услышали несколько автоматных очередей. Грузинская сторона обвинила в организации обстрела Россию и назвала это провокацией. О реакции официального Тбилиси рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили неоднократно заявлял, что Лех Качинский, по сути, спас Грузию в августе во время боевых действий вокруг Южной Осетии, даже в большей мере, чем президент Саркози, поскольку, по его словам, именно польский лидер был организатором демарша руководителей 5 восточноевропейских государств. Михаил Саакашвили считает, что именно поэтому Москва отказалась от планов захватить грузинскую столицу и арестовать президента страны. Естественно, в воскресенье президента Польши в Тбилиси приняли очень радушно. И поскольку это был визит солидарности, главы государств поехали в сторону села Метехи, где живут грузинские беженцы из Южной Осетии. О том, что произошло после, рассказал на пресс-конференции сам Михаил Саакашвили. Дорога в Метехи проходит вдоль границы Ахалгорского района, который захвачен российскими войсками. По дороге я предложил гостю заехать в этот район, чтобы посмотреть на выставленные там незаконные посты. Но когда мы приблизились к Ахалгоре, по нашему кортежу открыли огонь. Президент Польши вел себя очень мужественно. Лех Качинский также выразил протест в связи с обстрелом и заявил, что инцидент должен стать предметом серьезного рассмотрения, поскольку произошел в самом центре страны, в регионе Грузии, который, по его словам, оккупирован Россией. Грузинские телеканалы показали кадры, снятые личным оператором президента Саакашвили. Отчетливо слышен, по крайней мере, один выстрел, очевидно, в воздух. Слышна речь с осетинским акцентом. И видно, как лимузин с президентами спешно разворачивается на узкой дороге. На пресс-конференции один из иностранных журналистов, по сути, обвинил президента Саакашвили в том, что он специально все устроил, чтобы вызвать международный резонанс. И именно поэтому у Ахалгори кортеж президента поджидала группа грузинских журналистов. Однако Саакашвили отверг обвинение, сказав, что инцидент снимал лишь его личный оператор, а журналисты находились в хвосте кортежа. Схинвали и Москва отрицают сам факт стрельбы по кортежу президентов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал утверждение грузинской стороны провокацией. Когда президента приглашают на некий праздник в город Тбилиси, а потом сажают в машину и везут в другое государство, разве это не провокация? Никакой стрельбы с наших позиций, а также с позиции южноосетинских войск не велось, приводит слова Лаврова агентство РИА Новости. Глава комитета по информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева заявила: «Мы не имеем к этому никакого отношения, и со стороны Южной Осетии никто не стрелял». Конец цитаты. Председатель комитета госбезопасности Южной Осетии Борис Атоев уточнил, что южноосетинские пограничники в минувшее воскресенье действительно не пропустили на территорию республики кортеж президентов.
Колонна в 30 автомашин подъехала к пограничному посту. Была перепалка между пограничниками и вышедшими из головной автомашины людьми, которые заявили, что это колонна президента Грузии Саакашвили, и они намерены проехать в Ленингорье. Но Ленингорье является территорией Республики Южная Осетия. Пограничники Южной Осетии не пропустили колонну.
Инцидент с обстрелом президентского кортежа в Грузии широко обсуждается в Польше. Вначале президент Качинский уверенно обвинил в этом российскую сторону. Он рассказал, что во время выстрелов слышал русскую речь, российских миротворцев назвал оккупантами 21 века. Вернувшись в Польшу, Лех Качинский уже не был столь категоричен. Он попросил никого не винить в инциденте в Грузии, потому что маршрут, по которому ехал президентский кортеж, был изменен по его просьбе. Из Польши передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Спикер польского сейма Бронислав Комаровский, комментируя в понедельник утром инцидент в Грузии, назвал его малосерьезным и заявил, что случившееся негативно повлияет на польско-российские отношения.
Трудно мне знаleźć wytłumaczenie dla takiej prostej zmiany.
Мне тяжело найти объяснение, почему так просто изменился запланированный ранее маршрут передвижения президента в Грузии и план его визита. Понимал ли он до конца, что план визита изменяется? Была ли польская сторона проинформирована о связанных с этим опасных моментах? Если да, то было ли принято это во внимание?
Польская была информирована о эвентуальных загрожениях и что это узнавало?
Лидер фракции левых в парламенте, бывший министр обороны Ежи Шмадинский, в свою очередь, критически высказался о действиях окружения президента.
Президент и его персонал, его, прежде всего, охрана.
Президент и его команда, прежде всего, охрана, не должна была соглашаться на поездку в неизвестность, на такие пункты программы, которые заранее охранники не могли посетить и оценить, достаточно ли там безопасно.
Охрана не могла звизитовать, оценить поздом загрожений.
После прилета в Варшаву в воскресенье вечером президент Польши Лех Качинский отказался от каких-либо комментариев касательно своего визита в Грузию, сославшись на смерть близкого родственника.
Очевидцы обстрела президентского кортежа в Грузии из официальной польской делегации утверждают, что, услышав выстрелы, Лех Качинский сохранял железное спокойствие и медленным шагом пошел в другой автомобиль. Позже он отказался комментировать состояние российско-польских отношений в связи с воскресным инцидентом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От международных тем перейдем к темам российским политическим. Тема трагическая. Сегодня годовщина убийства лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В Москве прошел пикет с требованием наказать убийцу и заказчика преступления. В Махачкале, между тем, продолжается суд над двумя жителями республики, которых обвиняют в совершении этого убийства. В пятницу Верховный суд Дагестана сделал этот процесс открытым. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На Фарида Бабаева напали год назад, 21 ноября. Убийца ждал его в подъезде дома, где проживал лидер дагестанского отделения «Яблоко». Бабаев получил 4 огнестрельных ранения и, не приходя в сознание, скончался в больнице 3 дня спустя. Убийство совершили во время предвыборной кампании в Госдуму, которые состоялись 2 декабря. Бабаев представлял первый номер в региональном списке кандидатов в депутаты партии «Яблоко». На скамье подсудимых находятся исполнители преступления. О ходе следствия «Радио Свобода» рассказал член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Обвиняются в убийстве Бабаева Рисал Мамедрезаев и Сафирали Сафирмирзоев. Хотя по горячим следам не удалось задержать убийцу, но был составлен фоторобот. И 3 марта этого года в Якутии был задержан Мамедрезаев. На предварительном следствии он сообщил, что выполнял распоряжение Аббаса Аббасова, сына главы Кустаринского района Керимхана Аббасова. Это было бы связано с Фарида Бабаева, поскольку тот жестко критиковал главу Кустаринского района и республиканских милиционеров за расстрел 25 апреля 2006 года мирной демонстрации, требовавшей отставки главы района, и эта история получила большой резонанс. Аббасов-младший был взят под стражу, однако через несколько дней последовало заявление Мамедрезаева о непричастности его к преступлению. Тогда же заместитель главы Следственного управления Дагестана Мирзабалаев заявил, что показаниям задержанного вообще нельзя верить. И поэтому Аббасов был отпущен на свободу под подписку о невыезде. В октябре сентябре, уже после открытия судебного процесса, было названо еще одно имя предполагаемого заказчика убийства – Садриддина Камберова, который якобы и передал Мамедрезаеву пистолет и обещал 15 тысяч долларов. Об этом писали средства массовой информации. Судебный процесс идет очень трудно. Несколько месяцев занял отбор присяжных. Наконец, в настоящее время слушания начались, но теперь родственники Фарида Бабаева и их адвокаты обнародовали заявление, в котором утверждают, что на свидетелей обвинения оказывают давление. Те меняют показания или вовсе отказываются от данных на предварительном следствии показаний. Фарид Бабаев, возглавлявший дагестанское отделение «Яблоко», был не только честным политиком, но и активно действующим правозащитником. Он придавал гласности сведения о многочисленных случаях нарушений прав человека в Дагестане. И эти случаи складывались в систему. Похищение и безвестные исчезновения людей, фабрикация уголовных дел, небывалая коррупция и чиновничий произвол. Фарид выступал за прозрачность выборов и по-настоящему жестко и смело вел предвыборную кампанию в Государственную Думу.
Сегодня у памятника Энгельсу на Кропоткинской прошел пикет в память о Фариде Бабаеве. На него пришли около 40 человек, членов партии «Яблоко» и правозащитного центра «Мемориал». В руках участники акции держали плакаты «Остановите политические убийства». Анна Политковская, 2006, Фарид Бабаев, 2007, Магомед Евлоев, 2008. Пикетчики уверены, что лидера дагестанского «Яблока» убили именно по политическим причинам, говорит председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Фарид Бабаев был очень яркий, очень видной политической фигурой. Он был оппозиционер, он говорил очень многие вещи, которые тем известны в республике, на которых люди боятся говорить. Он был не только политик, он был правозащитником. Но поэтому мы, правозащитники, правозащитный центр «Мемориал», считают его своим не только другом, но и коллегой. Он первый, кто начал говорить о похищениях людей. Он первый, кто очень серьезно и много говорил и требовал расследования расстрела мирной демонстрации в Докуспаринском районе. Он очень много говорил о коррупции. Он очень много говорил о страшных, вопиющих нарушениях избирательных прав граждан в Дагестане. Он это говорил прямо в лицо власти. И власть ему это, в общем, не прощала. Его при жизни были угрозы. Ему говорили: утихомирься, прекрати. Но это кончилось, к сожалению, его утихомирили.
На пикете распространяли заявление родственников Фарида Бабаева. Они призывают власти Дагестана, МВД республики взять под свой личный контроль ход следствия, обеспечить условия для справедливого судебного разбирательства по делу об убийстве. Мы призываем общественность и средства массовой информации отслеживать ситуацию вокруг расследования преступления. Исполнители и заказчики политического убийства не должны уйти от ответственности, говорится в заявлении. Участник сегодняшнего пикета, председатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерий Борщев, не верит в то, что заказчики этого преступления будут найдены и наказаны.
Не будут они найдены, поскольку, в общем-то, заказчики, понятное дело, на очень-очень большом верху. И власть не заинтересована в том, чтобы их раскрывать. Открыв имена заказчиков, они покажут, насколько система, государственная система, политическая система чревата такими преступлениями, чревата политическими убийствами. Она программирует такое зло, такой произвол, как политические убийства. В принципе, для властей Дагестана было бы очень важно найти заказчиков, потому что вот мы с Григорием Явлинским встречались с президентом Дагестана Алиевым, и мы называли предполагаемого заказчика, на наш взгляд, естественно, это предполагаем, мы не могли доказать, и он был с нами солидарен. Найти заказчиков, раскрыть, это в интересах России, это в интересах не только нас, правозащитников, не только в интересах политической, демократической партии, партии «Яблоко», это в интересах в целом России. Пока политические убийства являются методом борьбы, фактом политической нашей жизни неизбежным, страна нестабильна, страна находится на краю драматических событий, и, на мой взгляд, власти выгодно было бы найти заказчиков, даже если это потребует переоценки многих личностей, но она этого не делает и, боюсь, не сделает.
Почтить память коллеги по партии в Москву приехал лидер петербургского отделения «Яблоко» Максим Резник.
То, что делал Фарид Бабаев, и то, что делают вообще наши коллеги в республиках Северного Кавказа, мы все работаем в сложных условиях, но их условия приближены к боевым. Требуется огромное мужество сегодня, чтобы быть вообще в партии «Яблоко» сегодня, в настоящее время в России. Но чтобы быть в партии «Яблоко» там, это уже не мужество, это уже, можно сказать, героизм.
Пикет памяти Фарида Бабаева продлился не больше часа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Thank you. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Напомню, у микрофона Кирилл Кобрин. От российской политики перейдем или вернемся к самой острой и волнующей теме последних месяцев, к последствиям нынешнего финансового кризиса, в частности, к политическим последствиям. Все больше слышится мнение о том, что западный мир ждет усиления левых настроений, что капитализм и праволиберальная идеология изживают себя, что будущее, если не за социализм, то уж точно за государственным капитализмом. Последние события в европейской политике, казалось бы, подтверждают это. О результатах выборов лидера французских социалистов и местных выборов в Чехии я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Ефим, только два события, напомню, которые, в общем, и составят, наверное, предмет нашего разговора. Но прежде всего, более ранние хронологические события – это итоги местных выборов Чешской Республики в нескольких областях, в нескольких краях, а победила такая сборная команда социал-демократов и коммунистов. Вот если посмотреть чешскую прессу в последнее время, особенно вот еженедельники, то все пишут о возвращении коммунистов, есть уже какие-то акции против того, чтобы коммунисты возвращались и так далее. В любом случае, левый разворот, вот хотя бы на уровне муниципальных выборов, очевиден. Второй факт – это вот только что состоявшиеся выборы лидера французских социалистов. Французские социалисты, как известно, проиграли президентские выборы, но, тем не менее, ресурсы у них гигантские. Это старейшая, между прочим, из существующих сейчас партий во Франции. И вот между двумя кандидатами победила как раз не та Сигвален Руайаль, которая проиграла президентские выборы, которая центрист, а победила кандидат, который придерживается традиционных левых взглядов, традиционных для социалистов, а это значит, мы возвращаемся во времена чуть ли не Народного фронта 30-х. Итак, можем ли мы говорить, пользуясь терминологией Михаила Ходорковского, о левом повороте, о левом, может быть, развороте Европы в связи с кризисом?
Никак не можем мы об этом говорить, Кирилл. Достаточно взглянуть на карту Европы, где сегодня из 27 членов Европейского Союза всего 8-9 государств управляются правительствами, возглавляемыми социал-демократами или социалистами. Все остальное, а это более 20 государств, управляется правоцентристскими правительствами. Даже в тех случаях, которые вы назвали, в случае, скажем, первичных выборов среди французских социалистов, мы не можем говорить о каком-то левом повороте во Франции в целом. Франция совсем недавно, всего год назад, избрала нового президента, им оказался правый политик Николя Саркози. То, что внутри социалистических партий происходит некий откат в 30-е годы, некий левый разворот, свидетельствует скорее о их неспособности пока еще добиться нового места под новым солнцем, что называется, Европы. Они пытаются использовать финансовый кризис в своих интересах, но их поливение не ведет никуда. На самом деле, избрание нового генсека французской социалистической партии в лице Мартин Обри, действительно бывшего министра труда, которая ввела в свое время 35-часовую рабочую неделю во Франции, это всего лишь показатель новых сложностей, стоящих перед французской социалистической партией. После этих выборов партия находится на грани раскола, она теряет сторонников, может быть, она их потеряет в пользу французских коммунистов, не знаю, пока этого не видно. Пока видно только то, что усиливаются правые и крайне правые. Вот эта тенденция в Европе очевидна. Усиливаются крайне правые и правые в Австрии после последних выборов, и слабеют, наоборот, социалисты повсюду по Европе. В частности, теряя часть своей членской базы, французские социалисты теряют и немецкие социалисты, находящиеся совсем рядом, опять же, в пользу крайне левых партий, которые так и называются, левые, но, тем не менее, социалистические партии переживают довольно трудный период. Чехия в этом смысле является некоторым исключением. Здесь у власти находится правоцентристское правительство, оно проводит достаточно непопулярные реформы, поэтому, естественно, некоторое усиление левых партий, как вы сказали, на уровне земских, то есть краевых организаций. Социалисты приглашают в краевые правительства, в краевые советы коммунистов. И это и есть то самое возвышение коммунистов, о котором мы говорим. Это не значит, что они получили на выборах какую-то большую избирательскую поддержку. Это значит только то, что социалисты в некоторых краях приглашают их в правительство для совместного правления.
Раз уж мы вспомнили 30-е годы, время кризиса, который начался в 29-м году, великого экономического кризиса. Известно, каким печальным международным и не только международным последствиям это привело. 39-й год, начало Второй мировой войны. Тогда тоже политическая ситуация характеризовалась размыванием центра. Ведь и крайне левые, и крайне правые особенно усилились в Европе. Мы имеем в виду и не только, кстати, в континентальной, но и на острове, в Великобритании усилились как раз в связи с кризисом. Кризис, любые экономические испытания приводят к радикализации населения. Вот усиливаются крайне правые, усиливаются крайне левые. Что делать теперь центру?
Вот этот термин «размывание центра» я считаю совершенно верным и применимым к нынешней обстановке. Действительно, центристские, строго центристские партии, то ли свободные демократы, то ли либералы, теряют повсюду в Европе в пользу крайне правых или крайне левых. И в этом-то и заключается сложность существования социалистических или социал-демократических партий, которые все-таки тяготеют к центру, в отличие от всякого рода коммунистов, новых левых и так далее, то есть левых экстремистов. Это наблюдается повсюду, это, несомненно, будет наблюдаться со временем и в Восточной Европе, как сейчас уже наблюдается в Европе Западной. Отсюда и, повторяю, слабеющая поддержка социалистических и социал-демократических партий, отсюда их внутренние трудности, расколы, раздоры и так далее, которые мы видим как в немецкой социал-демократической партии Германии, так и во французской социалистической партии о выборах генерального секретаря, о которой мы сейчас говорили.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Напомню, вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 24 ноября, главные темы второй половины часа. Барак Обама формирует свою администрацию, предварительные итоги глазами американского эксперта. Финансовый кризис и русская блогосфера, как пишут о кризисе в газетах и как откликается на то, что происходит в интернете. И, наконец, события дня сегодняшнего. Начало аукционной русской недели в Лондоне. Из-за кризиса цены несколько падают. Может быть, будут падать дальше. Сколько стоить должно искусство, не только русское? Программу мы продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. Должность министра финансов предложена 47-летнему Тимоти Гайнтнеру. Лоуренс Саммерс, бывший министром финансов в администрации Билла Клинтона, станет директором Национального экономического совета. Московский окружной военный суд досрочно возобновит заседание по делу об убийстве Анны Политковской. Как сообщила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая, заседание, перенесенное ранее на 1 декабря, состоится завтра. Причина изменения даты Ставицкой неизвестна. Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту предъявило обвинение матросу Дмитрию Гробову по факту аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». В то же время начальник Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин подчеркнул, что версия вины матроса не единственная. Федеральная антимонопольная служба России в понедельник оштрафовала компании «Газпромнефть» и ТНК «БП» за завышение цен на топливо на внутреннем рынке. Обеим компаниям предписано заплатить штрафы суммой более 1 миллиарда рублей. В Москве прошла акция памяти лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева, убитого год назад в Махачкале. Пикет, в котором приняли участие около 40 человек, организовали правозащитный центр «Мемориал» совместно с партией «Яблоко». Делегация компании «Нафтогаз Украины» по поручению премьер-министра Украины Юлии Тимошенко отправляется в Москву для прояснения ситуации с газовым долгом. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Петербурге, заявил, что размещение элементов американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии нацелено против стратегического потенциала России.
20:32 в Москве. Сегодня понедельник, 24 ноября. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к американским политическим темам. Постепенно заполняются места в кабинете министров или в администрации избранного президента США Барака Обамы. По уже назначенным министрам и наиболее вероятным кандидатам на высшие посты в будущем правительстве уже можно судить о составе администрации и, главное, о принципах правления нового президента. Я передаю микрофон нашему корреспонденту в Нью-Йорке Яну Рунову.
С каждым новым назначением картина становится все яснее. Америка с нетерпением ждала назначения министра финансов, ибо сейчас, во время острейшего финансового кризиса, это один из важнейших постов в правительстве. В пятницу акции на фондовой бирже долго летели вниз, и вдруг резкий скачок вверх. Пришло известие, что министром финансов Обама назначил директора Нью-Йоркского федерального резервного банка Тимоти Гейтнера. Реакция Нью-Йоркской фондовой биржи была сверхположительной. Как объясняют специалисты, это прежде всего потому, что финансовый рынок очень не любит неопределенности. В целом, Обама довольно быстро заполняет места в своей администрации. Как сообщил сенаторам глава группы по переходу власти от старого правительства к новому Джон Подеста, Обама надеется сформировать кабинет министров как можно скорее, чтобы после 20 января сразу же взяться за работу в полном масштабе. В деловых кругах Соединенных Штатов также положительно оценено назначение Лоренса Саммерса, бывшего министра финансов в правительстве Клинтона, главой экономического совета при президенте Обаме. Бывший лидер демократического большинства в Сенате Том Дашел станет министром здравоохранения. Губернатор штата Нью-Мексико и бывший соперник Обамы в президентской гонке Билл Ричардсон станет министром коммерции. Губернатор Аризоны Джанет Наполитано станет министром внутренней безопасности. Бывший замминистра юстиции в правительстве Клинтона Эрик Холдер станет в правительстве Обамы министром юстиции. Конгрессмен Рам Эмманюэл – глава президентской администрации. Правительственные посты займут многие из тех, кто был в числе советников Обамы во время его избирательной кампании. Остались пока незаполненными основные посты госсекретаря, министра обороны, советника по национальной безопасности. Американский историк и политолог, научный сотрудник Центра американских исследований при фонде «Наследие» Ли Эдвардс в целом положительно оценивает намеченный состав администрации.
В первую очередь надо учитывать, что президент Обама в подборе кандидатур для своего правительства опирается на советников, которые помогли ему прийти к власти. Эти люди уже, так сказать, проверены в действии в течение почти 2 лет. Обама им доверяет. Во-вторых, он, естественно, ищет членов демократической партии с большим политическим и правительственным опытом. И, естественно, главным ресурсом является администрация Клинтона. Они имеют 8-летний опыт работы в Белом доме. В то же время Обама берет тех, кто готов следовать не старому клинтоновскому курсу, а готов воспринять идеи нового президента и осуществлять их. Клинтон придерживался центристских позиций. Обама склонен взять курс либеральнее центра, так называемый прогрессивный курс. Что касается кандидатуры Хиллари Клинтон, которая, скорее всего, станет госсекретарем, об этом будет объявлено со дня на день, думаю, это очень правильный выбор политически, поскольку она была его главным соперником на выборах и набрала 18 миллионов сторонников среди избирателей. Обама этим назначением показывает, что он действительно намерен объединить демократическую партию. Во-вторых, я думаю, она обладает нужной квалификацией для должности госсекретаря. Она приобрела опыт в международных делах, сначала будучи первой леди, а затем во время работы сенатором. Это очень хороший выбор Обамы. А что вы думаете о Роберте Гейтсе, республиканце, который может остаться на посту министра обороны? Это тоже показывает, что Обама, как и обещал, пытается подняться над узкопартийными интересами, построить мосты между демократами и республиканцами, объединить страну, которая была особенно разделена в годы правления Клинтона и Буша. В своих действиях Обама пытается следовать традиции Джона Кеннеди, которого Обама высоко ценит и который является для него примером. Так считает Ли Эдвардс, политолог из Фонда наследия. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы возвращаемся к самой острой российской теме последних недель, к финансовому кризису и его последствиям. Целый ряд материалов на эту тему. Прежде всего, начнем с экономических последствий. Строительство башни России в деловом центре Москва-Сити заморожено на неопределенный срок. Эту информацию подтвердил первый заместитель мэра в правительстве Москвы Владимир Ресин. Ранее о приостановке строительства сообщил и руководитель Russian Land Шалва Чигиринский. Строительство башни Россия планировала завершить к 2012 году. По замыслу главного архитектора Нормана Фостера, башня должна была стать самым высоким зданием в Европе и вторым по высоте в мире. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Строительство 600-метровой башни «Россия» на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» начнется 18 сентября 2007 года. Так говорил мэр Москвы Юрий Лужков 14 сентября прошлого года на встрече с представителями ведущих иностранных деловых кругов и компаний, членов Московской международной бизнес-ассоциации. Действительно, во вторник, 18 сентября 2007-го, началось строительство башни «Россия» с высотой более 600 метров. Башня «Россия» на участке номер 1718 в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» должна была стать не только самым высоким зданием в Европе, 612 метров в высоту, ну и крупнейшим в Москва-Сити объектом по площади, 471 тысяча квадратных метров. Участок, выделенный под строительство башни, выполнен в форме треугольника. Сама башня также имеет треугольную форму и постепенно сужается по мере подъема, что, по замыслу проектировщиков, должно способствовать устойчивости сооружения и эффективности использования площадей. Под офисные помещения в башне «Россия» планировалось выделить 120 тысяч квадратных метров площадей. Под гостиничные – 25 тысяч квадратных метров. 7 верхних этажей должны были отойти под смотровую площадку с открытым доступом для всех желающих. 105 тысяч квадратных метров – под подземную парковку на 2100 машиномест. На апартаменты отводилось 82 тысячи квадратных метров. А еще в здании должны были найти приют, магазины – 10 тысяч квадратных метров, конференц-залы 15 тысяч квадратных метров и оздоровительный клуб 4 тысячи квадратных метра. Строительство башни «Россия» планировалось завершить в 2012 году. Строительство вела компания «СТ Тауэрс» Шалвы Чигиринского, а проект башни разработан архитектурным бюро «Фостер энд Партнерс». И вот строительство заморожено на неопределенный срок. Первый вице-президент Союза архитекторов России Алексей Воронцов размышляет.
Шалва Павлович Чигиринский, с которым я тоже, в общем, неплохо знаком, он абсолютно прав, очень четко обрисовал ситуацию экономическую. Плохо всем. Плохо инвесторам, плохо строителям, плохо и проектировщикам сегодня. Это очень огорчительно, тем более, что проект действительно амбициозный, интересный, двинул бы наше градостроительство вперед в смысле приобретения конкретного практического опыта и проектирования строительства. Печально, но мы действительно сегодня уже все, я и в том числе, и мои коллеги, ощущаем вот этот вот кризис уже по состоянию дел в наших проектных мастерских. Новые заказы как-то не появляются. По ряду старых объектов, которыми мы уже занимаемся, идет приостановка проектных работ. Ситуация сложная. Понимаете, это все иллюзия, что где-то какие-то гигантские запасы, что правительство Москвы способно какой-то такой чудесный фокус произвести, чтобы деньги появились. В экономике, в общем, чудес не бывает. Это будет отложенный проект, но он будет потом реализовываться. Годика через три, когда кризис уляжется, тогда снова начнутся заниматься этим проектом.
Алексей Ростиславович, как вообще на других масштабных архитектурных проектах кризис может сказаться?
Ну, точно так же, как и на башне России. И не только на очень масштабных. Нет денег, не будем финансировать. Будут мы вести строительство объектов, там, социальной инфраструктуры, инженерной, транспортной. Ну, то, что необходимо, там, жизненно необходимо. А все остальное пока подождет, что делать.
Выводит первый вице-президент Союза архитекторов России Алексей Воронцов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о разных сторонах восприятия теперь уже финансового кризиса и влиянии его на общественное мнение в России. Начнем со скандальной истории, приключившейся на днях. Газета «Ведомости» получила предупреждение о необходимости соблюдения закона о противодействии экстремизму от Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, так называемая «Россвязькомнадзор». Поводом стала статья руководителя Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгения Гантмахера. Статья называлась «Новочеркасск-2009». Она была опубликована газетой 6 ноября в полосе «Комментарии». Это иронический прогноз развития кризиса в вымышленном городе Н. Уволенные рабочие начинают забастовку и захватывают администрацию. Власти не могут справиться с ситуацией. Автор публикации уже назвал предупреждение цензурой. С Евгением Гантмахером о его статье и полученном предупреждении побеседовала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Чиновники из Россвязьохранкультуры посылают газете «Ведомости» предупреждение о том, что вы в своей статье «Новочеркасск-2009» якобы призываете или подстрекаете к экстремистским действиям. Я прочла вашу статью, и ничего подобного там совершенно не обнаружено. Я бы скорее согласна была с руководителями газет, которые сказали, что это похоже на Оруэлла или на «День опричника» Сорокина, на который вы ссылаетесь. Вы как к этому относитесь, вот к этому предупреждению?
Себя лично, я отношусь абсолютно спокойно. Мне абсолютно все равно то, что пишет это уважаемое заведение. Но я хотел бы обратить внимание на прецедент. Где-нибудь теперь в регионе, да, в городе Энске, какой-нибудь эксперт напишет в местной Энской газете какую-нибудь статью, предположит, там, в этом городе через там, 2 месяца что-нибудь такое может случиться, что потребует неординарных мер власти, которые... И вы сами понимаете, пользуясь словами Медведева, государство, да, само себе партия, само себе власть, само себе все. И что оно на это может оказаться неспособным, это вот местная власть. И что этого эксперта? Его привлекут за экстремизм местные какие-то органы, которые следят за соблюдением свободы слова. Прокуратура. Меня в этой ситуации беспокоит больше всего прецедент, что это может быть началом какой-то полосы новой в отношении экспертного сообщества, чтобы оно роток не раскрывало на то, что происходит сейчас в стране. Сейчас ситуация сложная. Сейчас можно много о чем писать, таком, я бы сказал, неоднозначном, мягко говоря. И сейчас можно многое предположить в отношении того, что местная власть может сделать немножко не так, как это нужно. И что, на это запрет?
Возможно, что у вашей статьи существуют и какие-то вполне реальные корни. Существует какая-то информация подобного рода, что сценарий может быть таким?
Ну, это собирательный образ, потому что ситуация с занятостью, она сейчас уже довольно распространена. Ситуация с реакцией местной власти, я знаю примеры неоднократно, как эта власть себя ведет в таких ситуациях. Не только в таких, просто в ситуациях, когда надо как-то неординарно действовать и пойти навстречу людям. Это некий собирательный образ, конечно, такого прототипа, где все вот именно так бы было. Но почему я написал 2009? Потому что я предполагаю, что в 2009 году где-нибудь это может случиться. Вполне.
Если продолжать говорить о действиях Россвязьохранкультуры и об этом предостережении газете «Ведомости», это нарушение свободы слова или это нарушение прав экспертного сообщества? Вот как это следует расценивать?
Так и следует. Получается, что совершенно безобидная статья, которая на самом деле предлагает решение всех этих вещей, не призывает на баррикады. И это расценивается как способствование там, разжигания некоторого экстремизма, еще там чего-то. Розни между народом и бюрократией. Так я говорю, послушайте Дмитрия Анатольевича Медведева, как он в последнем послании, что называется, охарактеризовал наше государство. Я на это уже ссылался. Путин, кстати, неоднократно так же говорил. И, конечно, это избирательный подход к людям, которые пытаются быть независимыми. Таких, к счастью, в стране еще достаточно много. В этом смысле это, конечно, нарушение свободы печати, если говорить о СМИ. А если говорить обо мне лично, это нарушение моего права на свободу слова.
Вы собираетесь каким-то образом юридически решать эту проблему?
Юридически, я думаю, что это дело не имеет перспектив по очень простой причине. Потому что это письмо, оно не является предупреждением в юридическом смысле этого слова. Согласно закону о СМИ, вот это учреждение может выносить предупреждение, после которых уже можно обращаться в суд о закрытии того или иного СМИ. Но в данном случае, как разъясняют эти мелкие чиновники, речь идет о профилактическом, которое просто предупреждает о том, что ну как бы не очень хорошо вот в следующий раз и прочее. То есть юридических последствий для газеты нет.
С Евгением Гантмахером, известным экономистом, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Нешуточные кризисные страсти бушуют и в русском интернете. Правда, здесь настроения несколько иные, как и положено в блогах. Анализ того, что пишут в сетевых дневниках о кризисе, стихи и даже молитвы, рассказывает петербургский литератор, переводчик и, конечно же, блогер Ольга Серебряная.
В российской блогосфере кризис стал обсуждаться от противного. В октябре появились сообщения о кризисной цензуре на телевидении, то есть о списках слов, запрещенных к употреблению в эфире. А 30 октября Антон Белицкий опубликовал фотографии объявления, висевшего в студии русского радио. Уважаемые диджеи, в эфире строго-настрого запрещается говорить о мировом кризисе. Однако кризис, не существовавший еще на тот момент в эфирах, обрел настоящее бытие в надеждах и позитивных ожиданиях многих пользователей живого журнала. Уже 1 октября в ЖЖ появилась знаменитая молитва Чуркана, собравшая на сегодняшний день 1864 комментария. Юзер Чуркан, или в реале Зафар Хашимов, политический обозреватель канала РЕН-ТВ, член наблюдательного совета ЖЖ от русскоязычного сектора, сумел выразить коллективные предкризисные ожидания огромного числа российских блогеров. Цитирую, не точно, опуская сочную обсценную лексику. «Боженька, боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы наступил экономический кризис, чтобы все эти сыторожие менеджеры и аналитики снова пошли на бульвары пить дешевое пиво, чтобы всякие борзые понаехали тут и свалили свои кислодрищенские учки-кены, потому что им нечем платить за жилье, чтобы успешные предприниматели опять стали челноками. Боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы этот свинячий мир, возомнивших о себе насекомых, рухнул. Боженька, ради такого я даже готов поголодать с полгодика. Ну, пожалуйста». Конец цитаты. 12 октября те же, по сути, ожидания изложил в стихотворной форме поэт Емелин, тоже пользователь из живого журнала. Цитирую. «Над однополярным миром, над замоченным сортиром, над застройкой элитарной, над кордоном санитарным из Эстонии, Латвии, Грузии грозно реет гордый узер в телогрейке с пьяной мордой, черной молнией подобной. Он кричит дрожащей слизи. Пусть сильнее грянет кризис. Что, финансовые монстры, сдулись ваши долджонсы, ваши ценные бумаги, РТСы и Насдаги? Что, порадовались чуду? А теперь бегите к пруду наподобие бедной Лизы. Пусть сильнее грянет кризис». Конец цитаты. К концу октября радость от надвигающегося кризиса нашла свое выражение в форме анекдотов, самым популярным из которых стал следующий. Тук-тук-тук. Кто там? Это мы, топ-менеджеры. Ну идите к черту. Топ-топ-топ-топ-топ. В ноябре ожидания переросли уже в недовольство. Во вчерашнем посте юзер Ладога, в реале киножурналист Татьяна Алешичева, с гневом вопрошала, где же кризис, после того, как она посмотрела по телевизору кино, 10 раз прерывавшееся рекламными вставками. В комментариях ее успокаивали тем, что большинство рекламных контрактов истекают 1 января. То есть позитивные ожидания сохраняются. Поразительной особенностью обсуждения кризиса в благосфере является его тотальная фольклоризация. В середине октября в сети появился пост юзера Амосов о первопричинах кризиса. На пространстве 5-6 абзацев грамотного экономического рассуждения автору удалось возвести недавнюю неограниченную кредитную экспансию к нефтяному эмбарго, введенному арабами в президентство Рейгана. Оттуда к политике Израиля по отношению к арабам, от Израиля к политике Великобритании, сделавшей возможным учреждение этого государства, оттуда к исходу евреев из Палестины, причиной которой была политика римского императора Адриана, и оттуда уже к первопричине нынешнего кризиса, а именно гибели возлюбленного императора Адриана, прекрасного юноши Антиноя.
Петербургский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебряная. Продолжим разговор о ситуации с работой журналистов в России. Речь пойдет о деле Михаила Бекетова, который находится в тяжелейшем состоянии в больнице. Бекетов, напомню, главный редактор «Химкинской газеты», выступал в защиту местного леса. За это, по мнению журналистского и правозащитного сообщества, и пострадал. Обзор российской прессы по делу Бекетова подготовил Михаил Шевелев.
Прежде всего, надо обратить внимание на публикацию российской газеты. Это довольно подробное интервью с главой администрации города Химки Владимиром Стрельченко. Владимир Стрельченко утверждает, что нападение на Михаила Бекетова – это борьба за власть. Вот прямая цитата из этого интервью. «В марте будут очередные выборы. Кто-то очень заинтересован в моей дискредитации. Но я уверен, что залог доброй репутации – это прежде всего работа. За 5 лет, что я исполняю обязанности мэра Химок, надеюсь, найдется немало людей, которые могут адекватно оценить сделанное мною», утверждает глава города Химки Владимир Стрельченко в интервью российской газете. По его словам, он судился с журналистом, на которого было совершено покушение, но убежден, что если процесс закончился бы, все вопросы были бы окончательно ясны. В интервью российской газете Владимир Стрельченко говорит, что все 3 эпизода деятельности, возглавляемой им администрацией, которые упоминались в публикациях Михаила Бекетова как скандальные, не являются нарушениями законности. Напомним, что речь идет о переносе могилы героев Великой Отечественной войны, вырубке леса в связи с прокладкой трассы Москва-Санкт-Петербург, а также о кредите, якобы взятом администрацией Химок в одном из коммерческих банков. Сегодня же газета «Комсомольская правда» обнародовала информацию о том, что установлена личность человека, напавшего на Михаила Бекетова. Это некий бывший милиционер, являющийся сейчас членом организованной преступной группировки. Он объявлен в розыск. Но единственным источником этой информации является брат Бекетова, Владимир Курса. Никаких опровержений или подтверждений этой информации в газете «Комсомольская правда» не содержится. Прокомментировать газетные сообщения вокруг нападения на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова мы попросили известного российского журналиста Вадима Дубнова, который живет в городе Химки и не понаслышке знает ситуацию в этом городе. Вадим, как вы считаете, утверждение главы администрации Химок о том, что нападение на Михаила Бекетова – это элемент предвыборной борьбы, насколько оправданы?
Мне эти предположения кажутся не очень обоснованными, потому что все, что произошло с Бекетовым, оно вполне укладывается в рамки самых стандартных, к сожалению, самых прямых подозрений. Потому что не первый раз происходят подобные вещи в Химках с журналистами и с самим Бекетовым, даже не первый раз. И это некий стиль, понимаете, который свойственен именно военным руководителям. Да, вот это, есть же анекдот Московской области, что 40-я армия вышла под руководством генерала Громова из Афганистана и заняла командные позиции в Московской области. И действительно это так. Вся вертикаль власти Московской области – это военная, это 40-я армия. И ну, вот они не очень церемонят. Вот то, что вот это случилось, это вот некий поворот, да, во всей этой истории.
Вадим, если я правильно вас понял, речь идет о конфликте Михаила Бекетова не с городской властью, а со всей системой власти Московской области.
Нет, я думаю, что все-таки речь у Бекетова шла о городской администрации. Просто городская администрация – это репрезентация всей вертикали, которая идет из Московской области.
Вадим Дубнов. Михаил Шевелев для «Радио Свобода».
И, наконец, в заключении итогового выпуска программы «Время свободы» за 24 ноября, понедельник, наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». В Лондоне стартует так называемая «Русская неделя» – серия аукционов произведений русского искусства, в которых участвуют крупнейшие британские аукционные дома. Самая большая по масштабу «Русская неделя» проходит в этом году в обстановке финансового кризиса, говорит глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джанна Викери.
С тех пор, как кризис на самом деле начался летом, у нас были продажи. Действительно, конечно, было меньше процент продано, чем обычно. И мы видим уже, что есть то, что меняется на самом деле у нас. Что мы будем увидеть на русской рынке, сложно сказать, потому что пока не было больших торгов с тех пор, как начался кризис в России. Я думаю, естественно, это будет сложнее, но все-таки работы, которые являются редкими и качественными, я думаю, все равно даже и в сложное время экономическое они будут продаваться.
Даже если цены на русское искусство, да и на искусство вообще падают, это не значит, что прекрасное будет стоить дешево. Многие критики современного мира и современной культуры считают, что искусство и арт-рынки давно уже превратились в комбинаты по производству сверхприбыли. А что думают об этом сами художники? Об этом я поговорил с известным современным российским художником, классиком московского концептуализма, известнейшим книжным иллюстратором Виктором Пивоваровым. Виктор, существует две крайние точки зрения на то, сколько стоит искусство. Одна из них заключается в том, что искусство стоит столько, какова себестоимость предметов или материалов, из которого изготовлено это произведение. Другая крайняя точка зрения – искусство бесценно. В сущности, обе эти точки зрения на самом деле являются одной и той же, что искусство не имеет цены, неважно как, не имеет цены, потому что ничего не стоит или стоит слишком много. А вот как думает художник?
Что касается цены материала, то это только произведение декоративно-прикладного характера. Те предметы из золота, серебра или других дорогих материалов, которые можно перевести в лом. Это означает, что только в случае каких-то крайних ситуаций во время войны или других экстремальных событий некоторые эти вещи переводятся просто в материал. И тогда вот эта цена материала и является решающей. Что касается того, что произведения искусства бесценны, то это произведения музейного характера, и действительно духовная ценность этих произведений не может быть измеряема деньгами. Но в каждом музее существует список спасения предметов, то есть картин или скульптур, по иерархии во время войны, стихийных бедствий и так далее. И, как правило, возле названия этих картин или скульптур стоит их цена. Это та цена, которую способны заплатить страховые компании и способна обеспечить государство в виде музея для сохранения этих предметов. Таким образом, и эта категория бесценности, она имеет две стороны. Одну, которая действительно не измеряется никакими деньгами. Это касается шедевров, таких как «Мона Лиза», там «Черный квадрат» и так далее, и так далее. И вот такой как бы стороны общественных и национальных ценностей. Но есть еще одна институция, которая создает цены. Это рынок. Рынок и рыночная цена никакого отношения к качеству и значению произведения искусства не имеют. Это область практически чистого произвола, человеческих страстей и конъюнктуры.
Глава русского отдела аукционного дома Сотбис Джоанна Виккери и известный художник Виктор Пивоваров о том, сколько должно стоить искусство. Открытие русской аукционной недели в Лондоне, события сегодняшнего дня, напомню, 24 ноября, понедельник, мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волнах свободы. После новостей выпуск журнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди были арестованы по обвинению в нападениях на иностранных рабочих, гомосексуалистов и религиозных.
У нас, вы знаете, какие делегации сидят. Пусть сделают что-то полезное.
Это будет двухлетний общенациональный план по созданию новых рабочих.
На московскую конференцию демократического оппозиционного движения «Солидарность» собрались представители гражданских...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.